Говорит Радио Свобода. Чего добилась Россия за время военной кампании в Сирии и с чем связано решение о выводе оттуда российских войск? Верховная Рада Украины решает судьбу правительства во главе с Арсением Яценюком. Очередные праймерис республиканцев в 6 американских штатах могут существенно повлиять на ход президентской предвыборной кампании. Здравствуйте. Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня вторник, 15 марта. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, первая группа российских боевых самолетов сегодня вылетела с сирийской авиабазы в пункты постоянной дислокации на территории России. Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым в понедельник распорядился начать вывод из Сирии основных частей российской армии. Начиная военную операцию в Сирии, Москва провозгласила своей главной задачей разгром террористической группировки «Исламское государство». Эта цель достигнута не была. Вместо этого, как подчеркивает большинство независимых аналитиков, Россия лишь продемонстрировала миру нестабильность своей внешней политики, ограниченность возможностей и ненадежность как союзника. Сейчас Владимир Путин заявляет, что российская авиагруппа в Сирии выполнила задачи, которые были перед ней поставлены. Однако, как считает военно-политический аналитик, эксперт по проблемам международной безопасности Юрий Федоров, с которым побеседовал мой коллега Александр Гостев, это типичная для российского президента попытка выдать желаемое за действительное.
Декларативная цель российской военной операции в Сирии, то есть необходимость разгромить исламское государство и вообще исламский терроризм, она не достигнута. Частично удалось добиться только выполнения одной реальной задачи, это предотвратить военный разгром режима Башара Асада, который еще в конце прошлого лета казался неминуемым. Но насколько самостоятельным и крепким теперь остается официальный Дамаск без массированной российской авиационной поддержки?
Я думаю, что военное положение режима Асада будет серьезно ухудшаться. И вот почему. Ключевым фактором в том, что так называемым правительственным силам в Сирии удалось изменить несколько военную ситуацию в стране, была, во-первых, массированная российская авиационная поддержка. Действительно, самолеты российские бомбили и поражали ракетами все, что только могли, как мирные, так и военные объекты, находящиеся под контролем оппозиции со страшной силой. И это, во-первых. А во-вторых, участие иранских подразделений, или точнее подразделений иранского корпуса стражи исламской революции и целого ряда различных отрядов наемников, как из Хезболлы, так и из других мест, которые составляли, в общем, и составляют главную ударную силу армии Башара Асада и его сухопутных сил. Так вот, без российской авиационной поддержки позиции Асада, конечно, в военном плане будут серьезно ослаблены. Кроме того, появляются сообщения о том, что Иран либо готов вывести свои войска, свои вот эти вот подразделения из Сирии, или уже выводит. Во всяком случае, у Ирана сейчас возник целый ряд других задач и других проблем, связанных с необходимостью улучшать отношения с европейскими странами, Соединенными Штатами, имея в виду получение крупных инвестиций и технологий для развития нефтяной промышленности, для увеличения добычи нефти и газа. Получается, что если действительно Путин выведет значительную часть боевой авиации из Сирии, то ситуация Асада может серьезно осложниться и может даже вернуться к тому положению, которое было в конце лета прошлого года.
Российские войска уходят из Сирии, хотя победа не достигнута. В таком случае, насколько сильно Россия теряет лицо в глазах основных игроков на Ближнем Востоке, то есть Турции, того же Ирана упомянутого, Саудовской Аравии, курдских формирований?
Ну, я думаю, что это очевидная потеря лица, потому что прекращение участия в войне без достижения победы, это, в общем, не без оснований рассматривается часто как поражение. А для лидеров и для общественного мнения государств Ближнего Востока и Среднего Востока, вообще традиционных обществ, вот такой уход без победы, это означает, ну, не справились просто, не справился Путин и его окружение, не справилось с теми задачами, которые они сами перед собой поставили. раз так, то иметь с ними дело просто становится уже бессмысленным. И причем не только с эмоциональной такой точки зрения, но и сугубо прагматической. Путин обещал Асаду полную военную поддержку, поддержку до серьезной победы в гражданской войне. Ну а теперь это обещание не выполнено, и Путин уходит со своими самолетами, и, соответственно, зачем с ним иметь дело? То есть это и потеря лица, ну, с такой эмоционально-традиционной точки зрения, да и вполне с точки зрения вполне прагматической.
Вы считаете, что есть одно или несколько объяснений этому решению Кремля уходить из Сирии? Вот первое, что приходит на ум, хотя, конечно, это может быть и не главное. Владимир Путин понял, что режим Асада безнадежен в чисто военном отношении.
Я думаю, тут могут быть два объяснения, которые подтолкнули Кремль к этому решению. Первая причина заключается в том, что Путин, в общем, прекрасно понимает, и я думаю, что его генералы тоже понимают, что воевать, в кавычках, на два фронта, имея в виду украинскую ситуацию и ближневосточную, невозможно. И, соответственно, я не исключаю, и вполне это, думаю, что это вполне возможно, что Путин предполагает усилить давление на Украину, в том числе давление военное. Вот сообщения, которые приходят из Украины, в том числе из Донбасса, свидетельствуют о том, что ситуация там накаляется, и не исключено повторение в той или иной форме, ну, сравнительно крупных по тамошним масштабам боевых операций со стороны непризнанных республик. Второе обстоятельство заключается в том, что, уходя из Сирии, Путин как бы посылает сигнал ведущим государствам, политикам Запада, который состоит в том, ну вот вы были недовольны моим участием в Сирии, хорошо, я ухожу, но тогда поддержите меня по украинской проблематике. Я, конечно, не думаю, что Запад может пойти навстречу Путину в этом отношении, потому что это будет означать серьезные изменения западной позиции по Украине, причем позиции принципиальной. Но, тем не менее, такой расчет в Кремле может быть. И, наконец, Путин просто может предположить, и предположить, в общем, совсем на то основанием, что дальнейшее участие в гражданской войне в Сирии просто бессмысленно. Посмотрите, где-то недели две тому назад, совершенно неожиданно, ну, по крайней мере, для тех людей, которые не участвуют непосредственно в переговорах по сирийской проблематике, Москва согласилась и затем вынудила и Асада согласиться с прекращением огня. Причем это было сделано незадолго после того, как было объявлено о крупных победах российско-сирийских войск в районе Алеппо. Было сказано, что Алеппо окружен, что вот-вот его возьмут и так далее. И вот согласие на прекращение огня в условиях, когда, казалось бы, вот та сторона, которая соглашается, имеет серьезные военные успехи, оно, ну, с военной точки зрения абсолютно бессмысленно, оно контрпродуктивно. Если вы наступаете, если у вас есть шанс добиться какой-то серьезной победы, а вы соглашаетесь на прекращение огня, то это выглядит как-то несуразно. И замечу, что многие российские средства массовой информации, связанные с военными кругами, на эту тему писали и опубликовали довольно острые статьи, критикуя руководство за какое-то вот непонятное такое пацифистское поведение в сирийской войне и настаивали на том, что необходимо продолжать боевые действия, не соглашаться с прекращением огня. Так что похоже, что шансов на военную победу у Башара Асада даже при российской авиационной поддержке либо совсем немного, либо вообще нет.
Так или иначе, вы считаете, что Владимиру Путину не удалось, грубо говоря, обменять Сирию на Украину, то есть в обмен на участие в борьбе с группировкой «Исламское государство» получить некое согласие Запада на аннексию Крыма, на поддержку российских требований в Донбассе и так далее. И теперь на востоке Украины назревает новое обострение. Вот если эти предположения верны, насколько это может быть и опасным, и насколько это может быть серьезной стратегической ошибкой Кремля?
Во-первых, конечно, это может быть опасно, потому что если будет развязано новое военная авантюра где-то в Донбассе, если, скажем, непризнанные республики при российской поддержке постараются или попробуют завоевать и Донецкую, и Луганскую область целиком, скажем, взять Мариуполь и так далее, что, в общем, представляется более или менее вероятным, учитывая вот то состояние проблемы, которое сейчас существует. Но я думаю, что для Запада, для Европы и для Соединенных Штатов это вынудит эти страны усилить давление на Россию. Вопрос о снятии санкций будет вообще отправлен куда-то далеко очень. Возможно, даже санкции усилятся, потому что для Европы война на Украине гораздо опаснее, чем война в Сирии. В Украине есть несколько, причем расположенных недалеко от возможной зоны боевых действий, атомные электростанции. Есть несколько крупных продуктопроводов, по которым транспортируются довольно опасные химические вещества, есть химические предприятия. То есть, если война на Украине вспыхнет вновь, то это может грозить серьезными очень экологическими неприятностями для Европы в целом, в том числе, упаси Боже, новым Чернобылем. А я уж не говорю о том, что если война в Украине разразится, то нельзя исключать массовые миграции украинцев куда-то в близлежащие европейские государства, что тоже сейчас для европейцев совершенно не нужно. В этой связи мне кажется, что если Путин действительно пойдет на новое обострение ситуации на Донбассе, то это вызовет достаточно жесткую реакцию европейцев. Несмотря на то, что Европа, об этом часто говорят, действительно устала от украинской проблематики. Тем не менее, интересы безопасности гораздо важнее.
Это был военно-политический аналитик Юрий Федоров. Вопросы ему задавал Александр Гостев. Удачный тактический ход. Так американские наблюдатели оценивают неожиданное решение Владимира Путина о выводе основной части российской военной группировки из Сирии. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Официальная реакция Вашингтона на это решение Путина была скупой. В заявлении Белого дома о телефонном разговоре между президентами Обамой и Путиным, состоявшимся в понедельник, не было дано никакой оценки неожиданного шага Кремля. Президент США, согласно заявлению, приветствовал снижение уровня насилия после вступления в силу соглашения о прекращении огня в Сирии и предупредил о том, что наступательные действия сил, верных сирийскому режиму, могут подорвать перемирие и мирные переговоры. Американские аналитики считают, что Владимир Путин решил резко сократить российское военное присутствие в Сирии, добившись выполнения своей очевидной главной задачи – изменение ситуации на западе Сирии в пользу сирийских властей.
Путин has achieved what he set out to do, and that was to essentially stabilize the Assad regime.
Владимир Путин достиг целей, которых он перед собой ставил, прежде всего стабилизация режима Башара Асада, говорит Марк Кац, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. Сам Асад может говорить о возвращении под свой контроль всей территории страны. Путину этого не требуется. Он обеспечил сохранение за своим клиентом западной части Сирии, Средиземноморского побережья, что обеспечивает Кремлю сохранение военных баз и стратегического влияния в регионе. Такой шаг также, я думаю, затруднит действия союзников оппозиции, особенно Турции и Саудовской Аравии, которые намеревались оказать более широкую поддержку противникам режима Асада. Но главным объектом действий Путина, конечно же, является домашняя аудитория – россияне. Почти через полгода после ее начала эта операция приносит все меньше политических дивидендов. Очевидно, что в России все больше обеспокоены возможностью появления жертв. Путин дождался подходящего момента – объявления перемирия и начала мирных переговоров, чтобы покинуть поле боя в роли победителя. И, как ни парадоксально, прекращение российской воздушной кампании, если оно состоится, может способствовать, на мой взгляд, мирным переговорам. С одной стороны, будет выполнено требование оппозиции о прекращении бомбардировок ее позиций. С другой стороны, это может быть сигнал Асаду о необходимости договариваться с оппозицией, о необходимости отказаться от власти в пользу того, кто может быть более приемлемым для оппозиции. То есть вы считаете, что прогноз Барака Обамы о том, что Сирия превратится в трясину, для Кремля, скорее всего, останется неосуществленным? Из того, что мы знаем, существует взаимопонимание, по крайней мере, между Владимиром Путиным и Джоном Керри, относительно необходимости сглаживания разногласий по поводу сирийского конфликта. Мне кажется, что Белый дом не намерен воспользоваться частичным выводом российских сил из Сирии для того, чтобы резко усилить поддержку сирийской оппозиции и добиться отстранения Асада от власти. Похоже, что Вашингтоном ставка сделана на мирные переговоры. В том, что касается европейцев, то они озабочены лишь тем, как остановить поток беженцев из региона. И они наверняка ухватятся за эту инициативу Путина, настаивая на необходимости сотрудничества с Россией ради прекращения этого кризиса. Американский эксперт Стивен Бланк из Американского внешнеполитического совета видит в этом шаге Кремля осуществление хорошо продуманной стратегии. Очень немногие аналитики на Западе видят в Путине стратега, хотя он принимает большинство своих решений, исходя именно из стратегических соображений. Это не всегда верное решение, но в сирийском случае он явно добился желаемого. И сейчас он говорит: «Мы достигли наших целей, мы можем уйти из Сирии до того, как ведение затяжной кампании в условиях ухудшающейся экономической ситуации подорвет наши позиции. Асад может сейчас обойтись без нашей поддержки. Сирийская оппозиция разгромлена. Мы обеспечили себе базы в Сирии, наше влияние там крайне велико. Это все, что Путину сейчас нужно». Как вы считаете, могут ли сейчас украинцы вновь стать объектом основного внимания Кремля, если верить предсказаниям тех, кто считает, что Кремлю жизненно необходимы внешние враги? Без сомнения, потому что российские силы, находящиеся на Украине, а это именно российские силы, не сепаратисты, они укрепляют свои позиции, растет число нарушений режима прекращения огня на фоне ухудшения политической и экономической ситуации на Украине. Я подозреваю, что Путин попытается вновь сыграть на разобщенности европейцев, выдавая сокращение российского присутствия в Сирии и спонсирование мирных переговоров за искреннюю приверженность разрешению сирийского кризиса. В обмен на это он предложит им подумать об ослаблении режима санкций, которые в действительности давным-давно надоели многим европейским столицам. И если Путин будет вести свою линию достаточно умело, то я не удивлюсь, если к лету санкции будут отменены. Говорит Стивен Бланк, американский военный эксперт.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. Напомню, что в воскресенье в Анкаре, вблизи здания МВД Турции, был совершен крупномасштабный террористический акт, унесший 37 жизней. Десятки людей получили ранения. Тремя неделями ранее, также в турецкой столице, вдоль маршрута следования армейской автоколонны, был подорван заминированный автомобиль. Жертвами того теракта стали не менее 30 человек. Власти обвиняют в этих терактах вооруженные группировки курдов, которые в их глазах представляют собой угрозу целостности турецкого государства. Вооруженный конфликт с курдами вместе с тем перестал быть сугубо внутренним делом Турции и уже давно оказывает влияние и на подход Анкары к войне в Сирии, и на ее отношения с важнейшим союзником Соединенными Штатами Америки, рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Перемирие между Турцией и главной повстанческой организацией курдов Рабочей партии Курдистана, РПК, продолжалось 2.5 года и перестало действовать в середине прошлого лета. С тех пор Турцию сотрясают террористические акции то больше, то меньше силы, в которых погибло 1500 человек. Взрывы осуществляют, однако, не только курды, но и ИГИЛ, с которым Анкара, по крайней мере номинально, находится в состоянии войны. На сей раз правительство не стало тратить время на выяснение того, кто точно устроил теракт, и отдало приказ авиации нанести удары по позициям курдских повстанцев, базирующихся на севере Ирака. Поскольку и иракские, и сирийские курды являются ближайшими союзниками США, на которых Вашингтон делает ставку в борьбе с ИГИЛ, то рейды турецкой авиации Бараку Обаме совсем не приглянулись. А турецкого президента Эрдогана, в свою очередь, разозлила реакция Белого дома. Взаимные обиды вылились в обмен крайне странными обвинениями. Турецкая сторона выговаривает Газдепу, что он почему-то предостерег граждан США от поездок в Турцию еще за несколько дней до теракта. А американская сторона отбивается аргументами о том, что предупреждение было заранее согласовано с Анкарой, и более того, что основывалось оно на официальных сведениях самого турецкого правительства. Как бы то ни было, какую роль вновь вспыхнувший конфликт с курдами играет во внутренней политике Турции и в определении ее подхода к войне в Сирии? Собеседник «Радио Свобода», ведущий сотрудник Института American Enterprise Майкл Рубин.
Отношения Эрдогана с курдами ухудшаются систематически, и в этом, на мой взгляд, нет ничего удивительного. Курс на примирение с Рабочей партией Курдистана, запущенный Эрдоганом в 2013 году, когда он был еще премьером, основывался на вере в то, что оппозиция рано или поздно примет его исламистский курс. Этого не произошло. Правительство также заявляет, что разуверилось в перспективах достижения договоренности с организацией, чей лидер Абдулла Аджалан является является махровым террористом. Этот аргумент мне представляется в высшей степени странным, поскольку Аджалан сидит в турецкой тюрьме уже без малого 20 лет, и его террористическое прошлое не помешало Эрдогану вступить в диалог с РПК. Курды со своей стороны жалуются, что не получили от правительства свободу вести преподавание в средних школах на родном языке. Это отвратило от Эрдогана симпатизировавшие ему прежде консервативные и религиозные круги курдской общины, которые к тому же были шокированы нежеланием президента осенью 2014 года обеспечить доставку припасов соплеменникам, жителям сирийского города Кобани, которое осаждало исламское государство. Мы не знаем, кто стоит за последним терактом в Анкаре, но даже если это курды, то вовсе не обязательно, что они принадлежат к рабочей партии Курдистана. Курдская оппозиция пронизана междоусобицей. Вспомним, что самая страшная волна терроризма прокатилась по Северной Ирландии после заключения мира, и что развязали ее раскольнические группировки, выступившие против Ирландской республиканской армии. К этому я хочу добавить еще вот что. Из-за подавления Эрдоганом свободной турецкой прессы мало кто на Западе знает, что после прекращения перемирия турецкая армия учинила такую бойню в Диарбакыре, Джизре, Нусайбине и других курдских населенных пунктах на юго-востоке страны, что в сравнении с ними города в секторе Газа после израильских бомбардировок выглядели как Club Med. И курды отвечают ударом на удар.
РПК сообщает, что в свете последних событий налаживает координацию с десятком курдских группировок по всей стране. Логично предположить, что в этом сценарии репрессии против курдов станут повсеместными в самой Турции, а также в приграничных районах Сирии, к большому неудовольствию покровителей курдов в Вашингтоне.
В 80-е годы прошлого века, когда вспыхнуло восстание курдов, турецкая армия уничтожила сотни их деревень на северо-востоке, обратила население в бегство и вынудила его расселиться по всей стране. Эти карательные меры возымели успокоительный эффект, длившийся долгое время. Но на сегодня факт расселения курдов означает резкое увеличение вероятности терактов в Анкаре, Стамбуле, городе с самой большой курдской диаспорой в мире, в Измире, Анталье. Война в Сирии только подливает масло в огонь. Сирийские курды выкроили для себя анклав на севере страны вдоль границы с Турцией. Турции потребовались годы, прежде чем она смирилась с курдской автономией на севере Ирака, и перспектива еще одной курдской автономии ей уж ну никак не улыбается. Я повторюсь, курдскую оппозицию раздирает междоусобица. Если на сегодня иракские курды лучшие деловые партнеры Анкары, то сирийские курды противостоят иракским и тяготеют скорее к РПК. Как мне кажется, Эрдоган, человек с сильными тираническими замашками, переводит сейчас страну на военные рельсы. Поддержка, которую сирийские курды имеют от России, служит ему в этом частичным оправданием. Я вовсе не исключаю вторжение турецкой армии в Сирию.
Среди народов, восприимчивых к тирании, распространено мнение, что она есть лучшее средство обеспечения национального величия. Что по поводу связи внутренней и внешней политики в случае Турции?
Связь эта абсолютно явная. Эрдоган поднялся на лозунгах исламизации. Его девиз всегда звучал так: «Мы вырастим религиозное поколение». К 2023 году, то есть к столетию образования современной Турции, он хочет прийти как глава религиозной республики, персонального султаната, отринувшего наследие Ататюрка. Республики однозначно автократические, если не тоталитарного свойства. С этой точки зрения курды для него проблематичны. Его исламистских установок они никогда не принимали. Эрдоган предложил им мир, если они поставят религиозную идентификацию над национальной. Но из этого ничего не вышло. Что касается Сирии, то ИГИЛ или Джабхат ан-Нусра, союзница Аль-Каиды, ему много ближе, чем вооруженное формирование, ориентированное на светскую идеологию. А дальше начинается всем нам хорошо знакомый словесная эквилибристика на предмет того, что, мол, Джабхат ан-Нусра организация не террористическая, а умеренная, в то время как курды и есть настоящие террористы. Причем как сирийские, так и те, что действуют на турецкой территории. То, что Вашингтон пытается дифференцировать курдов на хороших и плохих, бесит Эрдогана. Курды таким образом являются его естественными соперниками и в национальном, и в религиозном смысле.
Что вы скажете по поводу следующего гипотетического сценария? Если бы Эрдоган был автократом не религиозным, а секулярным, типа Путина, то как бы это изменило его подходы к курдам, к войне в Сирии, к Соединенным Штатам?
На протяжении почти всей своей современной истории Турция жила с диктатурой разной степени суровости. Но пока она оставалась светской, Соединенные Штаты ее терпели. Светские диктатуры в Турции и Сирии не дружили, но тоже терпели друг друга. Добавка элемента политического ислама и спонсорства джихадистских движений сильно усугубляют диктатуру, делают ее куда более опасной и меняют дипломатический вектор. Ни США, ни Россия, ни Сирия смириться с этим по большому счету не могут.
Насколько, кстати, вам представляется вероятная причастность России к последним терактам в Анкаре?
Скажем так, когда Эрдоган был председателем правительства, его министром иностранных дел был Ахмед Давутоглу, нынешний премьер. Принципом Давутоглу была дружба со всеми соседями. Теперь посмотрите, что творится сегодня. У Турции исключительно плохие отношения с Арменией, с Россией, Израилем, Сирией, безобразные отношения с Саудовской Аравией и Египтом из-за поддержки братьев-мусульман, а также с палестинской автономией из-за поддержки Хамаса. Подобный послужной список, между прочим, не должен вселять и слабой веры в дипломатическое искусство автократии, ни турецкой, ни какой-либо иной. Ведь автократ ради удержания личной власти не остановится перед риском международной изоляции своей страны. Таким образом, количество игроков потенциально готовых к тому, чтобы содействовать терактам в Турции, огромно. Это, несомненно, выдающееся достижение Эрдогана, что у Турции в настоящее время больше врагов, чем было в Первой мировой войне.
И последний вопрос. Вы сторонник или противник идеи независимого Курдистана? Границы в регионе становятся все более условными, что хорошо видно хотя бы в том, как легко турецкие самолеты проникают с боевыми заданиями в воздушное пространство Ирака, или насколько рутинной является работа турецкой артиллерии против объектов в Сирии?
У меня на сей счет нет однозначного ответа. Если взглянуть на курдов в Ираке, то главным противником их независимости являются не Турция и не Соединенные Штаты, которые примут любое решение, если оно обещает стабильность, а Исламская Республика Иран, которая из-за сложных отношений со своим курдским населением торжественно клянется никогда не допустить государственности курдов на севере Ирака. Разговоры о независимости внутри курдского сообщества носят ныне, как мне кажется, сугубо пропагандистский характер. Это сообщество слишком раздроблено политически, чтобы замахнуться на подлинную государственность. И ему противостоят слишком могущественные игроки. РПК и сирийские курды рассуждают об автономии, может быть, о некой конфедерации курдов, проживающих в разных государствах. Дальше этого в обозримом будущем дело не пойдет.
Это был ведущий сотрудник Института American Enterprise Майкл Рубин. С ним побеседовал наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов. Стоит отметить, что конфликт в Сирии начался ровно 5 лет назад, 15 марта 2011 года. Этот день в стране был объявлен днем гнева. Люди вышли на улицы, чтобы потребовать освобождения подростков, которые были задержаны в городе Дараа за то, что нарисовали антиправительственные граффити. После жестокого подавления режимом протесты переросли в вооруженное сопротивление президенту Башару Асаду. 5 лет войны унесли жизни более 250 000 человек. Половина из 23-миллионного населения страны потеряла жилье. По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 6,5 миллионов человек стали скитальцами внутри страны, и еще почти 5 миллионов получили статус беженцев вне границ Сирии. Большая часть беженцев из Сирии продолжает оставаться в 3 соседних странах – Турции, Иордании и Ливане. Каждая возрастная группа в этом потоке людей имеет свои проблемы, но в наиболее тяжелом положении оказались пожилые сирийцы. По данным международной гуманитарной организации HelpAge, 54% всех пожилых сирийских беженцев в возрасте 60 и старше перенесли хоть одно неинфекционное заболевание, и 65% пожилых беженцев проявляют симптомы психологического стресса. Об их судьбе моей коллеге Ирине Лагуниной рассказал глава региональной программы HelpAge, находящийся сейчас в Иордании, Георгий Пхакадзе.
Люди, когда приезжают из Сирии, они в основном имеют только основные вещи. Это будут 3-4 сумки, в которых будет самое необходимое. Особенно в последние моменты, когда бои более активно в фазу перешли, уже получилось так, что люди теряют дома и даже теряют свои основные вещи. В основном люди берут то, что успеют брать за очень короткое время. И в связи с этим пожилые люди, они более особенно страдают из-за этого, потому что, вы знаете, для пожилых людей даже маленькая вещь, маленькая фотография или там сувенир, который им подарили во время свадьбы 50 или 60 лет назад, для них это очень, очень важно. В связи с тем, что у них очень мало времени, очень мало места, потому что перевозить что-то с собой, это тоже стоит деньги, это очень сложно для них. И из-за этого не только мы говорим тут про финансовые проблемы, тут еще и психосоциальные проблемы. Фактически, если посмотреть в основном проблемы, с которыми сталкиваются сирийские беженцы, тут мы говорим не только о здравоохранении, которое, естественно, очень большая проблема с хроническими заболеваниями, как диабет и сердечно-сосудистые заболевания, но также психологические проблемы, связанные с стрессом.
В чем это выражается? Люди замкнутые, люди не хотят общаться, люди, наоборот, впадают в какие-то крайне эмоциональные состояния?
Для разных групп населения этот стресс очень-очень разный. Некоторые это воспринимают как необратимое, а для некоторых они просто не могут принять, что вот то, что происходит, это происходит. И тут еще добавляется то, что если посмотреть проблем беженцев во всем регионе, тут же, когда, например, если они едут в Ливан, проблема в том, что беженцы не имеют права работать. И у них нет возможности зарабатывать деньги. И проблема в том, что потом семья, как один юнит, они не получают достаточных финансов, чтобы элементарно прокормить себя. И из-за этого, естественно, пожилые люди, они всегда пытаются как бы помочь маленьким детям, если есть в семье, и они кушают меньше и дают последний кусок маленьким детям. И из-за этого фактически здоровье пожилых людей ухудшается. Они даже не покупают лекарств для себя, но пытаются, например, если, например, больной ребенок в семье, они пытаются, чтобы это лекарство пошли маленькому ребенку. И из хронических, значит, больных мы получаем фактически тяжелую форму разных заболеваний. И, естественно, это тоже давит их психологически, потому что они не могут работать, они не привыкли к ситуации, и картина, так сказать, не очень приятная.
Цифры, которые приводятся в вашем докладе о наличии хронических неинфекционных заболеваний у пожилого населения беженцев из Сирии, удручают, и вы упоминаете в докладе, что это заболевание тяжелое, это именно сахарный диабет, это различного рода сердечно-сосудистые заболевания, инсульты и рак. С чем это связано? Какие сейчас есть исследования этой проблемы?
Вообще-то в Сирии до начала конфликта хронические заболевания, они были на довольно-таки высоком уровне. Это, конечно, связано с культурой, с религией, с питанием и, значит, образ жизни. Все это вместе связано, вообще-то давило на то, что население Сирии в основном имело очень большие проблемы с хроническим заболеванием. Но вот эти последние 5 лет они настолько давили на население, что особенно среди пожилых людей число хронических заболеваний выросло в несколько раз, то, что было до конфликта. И причина, естественно, опять же, нехватка лекарств, нехватка питания и постоянный стресс, психологический стресс, который фактически давит на все функции тела, и мы фактически получаем очень высокую цифру хронических заболеваний среди пожилых беженцев, которые приходят из Сирии. И, к сожалению, эта картина еще ухудшается. И хотя мы не можем дать достоверную статистику по Сирии, потому что, вы сами понимаете, это небезопасно делать любого типа исследования, но проводилось разными организациями, и выявилось, например, в некоторых районах проблема с питанием среди пожилых людей гораздо выше, чем раньше предполагалось. И опять же, это возвращается к тому, что пожилые люди не имеют возможности, они имеют доступ к ресурсам элементарно к нормальной еде. И если есть доступ к еде, естественно, эта еда идет как маленьким детям и всей семье. И вот эта вот проблема, которая как спираль, она увеличивается, и, к сожалению, я, как говорится, никакого позитивного прогноза я не вижу.
На данный момент гуманитарным организациям удается справляться с этой проблемой?
А в зависимости от страны, куда беженцы попадают, они получают разного типа сервисов. И разные организации имеют разный доступ. Например, на севере Сирии, где граница с Турцией, там есть очень большое количество международных организаций, которые более или менее справляются с этой проблемой. Если возьмем, например, проблемы с Иорданией, в Иордании тоже, значит, правительство пытается делать все, что возможно, и даже сирийские беженцы, они имеют доступ к государственным медицинским учреждениям, что фактически очень позитивно влияет на состояние здоровья беженцев. Хотя это, конечно, недостаточно. А в Ливане очень сложная ситуация, потому что беженцы они не имеют доступа к государственным программам, они не имеют доступа к государственным лекарствам, и в Ливане все фактически приватизировано, и как бы сказать, самое сложное, значит, место, где быть беженцем, сирийским беженцем в этом регионе, это Ливан, потому что все так сложно, и плюс еще в Ливане сирийские беженцы, они не имеют права работать.
Я пытаюсь себе представить работу с этими людьми. Наверное, с детьми работать немножко легче, потому что у них, ну, более мобильная психика, их можно занять, их можно развлечь, их можно отвлечь от проблем. С пожилыми людьми это намного сложнее, помимо собственных психологических проблем, которые накапливаются с жизнью, плюс еще проблема вооруженных действий и нестабильности и угрозы внутри их страны, и плюс вот этот вот исход, который вы описываете, когда осталась дома любимая фотография, подаренная 50 лет назад на свадьбу. Как работать с этими людьми? Что им говорят психологи? Есть ли возможность вывести их из состояния психологического кризиса, в котором они находятся?
Это очень сложный вопрос, и это невозможно ответить одним словом. HelpAge International, у нас есть несколько проектов в Ливане, и мы пытаемся подходить к этому вопросу очень скрупулезно. У нас есть проект, где мы предоставляем медицинскую помощь, в основном по хроническим заболеваниям, и мы пытаемся тоже включить психосоциальный момент. И мы просто даем им возможность прийти и поговорить вместе. Потому что когда исход, когда происходит, и они находятся в там маленьких лагерях и так далее, они фактически, пожилые люди особенно, они закрыты в своей семье из-за болезни, из-за психологических моментов, они не выходят за рамки семьи. И вот мы пытаемся их как бы вывести, у нас есть маленький автобус, мы их как-то садим и привозим в одно место, где собираем 20-30 человек вместе и пытаемся что делать, чтобы они сами что-то делали. Например, на Рождество они вместе делали подарки, как к Новому году для маленьких детей. Потому что для пожилых людей это очень важно, чтобы они чувствовали, что они нужны. А тут ситуация такая, кроме того, что у них очень большой психологический стресс, что они потеряли все, что они знали, все, что они чувствовали, что это очень важно, все потеряно. Для них начать что-то новое, фактически это потерянный мир. Это как они пришли на другую планету, где все новое. И тут очень сложно, и, к сожалению, нет как бы одного рецепта, как эту проблему можно решить. Каждому человеку нужен индивидуальный подход. И вы понимаете, это очень сложно, это очень много ресурсов финансовых и человеческих ресурсов нужно включить в этот процесс, но мы считаем, что это очень важно. Это очень важно помогать не только лекарствами, не только врачам, но тоже психологическими моментами. Этот процесс идет очень-очень медленно. А некоторые пожилые люди, они говорят, нет, для меня это, я просто жду, когда я умру. Но есть люди, которые фактически полную жизнь говорят, ну что потеряно, потеряно. Есть некоторые люди, которые фактически вот они зажигают группу. Вот и в каждой группе у нас есть 2-3 человека. Например, вот я был в Бейруте несколько недель назад сейчас, и там вот одна вот пожилая женщина, ей где-то 75, где-то около 80 лет, она их всех заводит, она танцует, она поет. И вот как бы зажигает музыку, даже если ты не хочешь с ней танцевать, она вот давай, давай, давай. Вот такие вот люди есть в каждой нашей группе, и вот эти вот люди фактически являются зажигателями процесса. Но это очень сложно, потому что у каждого этого человека есть большая травма.
С главой региональной программы HelpAge Георгием Пхакадзе побеседовала моя коллега Ирина Лагунина. Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 15 марта. На Украине возобновилась работа Верховной Рады. В центре обсуждения судьба правящей коалиции и возможность смены кабинета министров. Если не будет нового большинства и нового правительства, как заявляет ряд украинских депутатов, неизбежны досрочные парламентские выборы, как единственный выход из нынешнего политического кризиса на Украине. Слово нашему киевскому корреспонденту Владимиру Ивахненко.
16 февраля Верховная Рада Украины не смогла отправить в отставку Америку крайне непопулярное правительство Арсения Яценюка, лидера Народного фронта. Этот кабинет министров мог бы остаться до осени при условии сохранения старой парламентской коалиции. Но в прошлом месяце ее покинули две из четырех фракций Рады. Еще одна фракция радикальной партии Олега Лешко объявила о выходе из большинства еще минувшей осенью. Однако, как сейчас выясняется, так и не оформила свой выход юридически. И хотя спикер парламента Владимир Гройсман официально пока не объявил о распаде коалиции, тем не менее украинские политики уже две недели активно обсуждают и новые форматы большинства, и кандидатуры на пост руководителя правительства. Впрочем, как подчеркивают эксперты, сейчас возможна только добровольная отставка Арсения Яценюка с поста премьер-министра Украины, говорит директор Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Сегодня коалиция существует только благодаря тому, что в ее составе насчитывается более 26 депутатов. Вот если около десятка депутатов выйдут из состава коалиции, то тогда официально возникнет коалиционный кризис, и тогда будет обсуждаться, конечно же, вопрос о создании новой коалиции, а соответственно и вопрос о формировании нового правительства. А без этого судьба правительства обсуждаться может только лишь неофициально, и никакого политического значения это иметь не будет. Ну и второе событие, которое пока менее вероятно, в результате которого действительно может обсуждаться судьба правительства, это возможная отставка премьер-министра.
По словам Владимира Фисенко, бессмысленно оценивать шансы кого-либо из претендентов на премьерское кресло, пока Яценюк не написал заявление об отставке. И, судя по его последним комментариям прессе, он это делать не собирается.
Хотя и здесь есть тоже нюансы. К сожалению, украинское законодательство так запутано, и в нем есть такие дыры, что могут возникать абсурдные ситуации. То есть вот действительно вопрос об отставке правительства Яценюка, а именно об отставке, а вот имея доверие к этому правительству, может рассматриваться в следующий раз только лишь осенью, не раньше сентября, на следующей парламентской сессии. Но опять-таки в соответствии с законодательством. Если создается новая коалиция, она имеет право сформировать новое правительство. И как тогда быть? Правительство Яценюка, казалось бы, должно подать в отставку. Но действующий закон о кабинете министров это не предполагает. И может быть абсурд. Есть старое правительство, при этом может формироваться новое правительство. Я надеюсь, что до такого абсурда дело не дойдет. И если вдруг станет очевидным, что сформирована новая коалиция, и она будет формировать новое правительство, я все-таки очень надеюсь, что здравый смысл, а также зарубежные влиятельные друзья подскажут Арсению Петровичу, что все-таки надо подать в отставку.
Среди ключевых кандидатов на премьерский пост эксперты называют министра финансов Наталью Ерейско, которая не связана ни с одной из украинских партий, и спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана, представителя президентской команды. Как и Владимир Фисенко, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев также считает маловероятной смену украинского премьера и всего правительства в ближайшие дни.
Нету политических условий. Есть желание, но нет ресурса. За Ерейско должны проголосовать в Верховной Раде. Но позиция Яценюка и Народного фронта в поддержку Яценюка. Народный фронт не будет голосовать. Оппозиционный блок не будет голосовать. Батьковщина, Самопомич тоже под вопросом. Это не тот вариант, который их устраивает и больше устраивает на досрочные выборы. Поэтому все зависит от позиции фракции Народного фронта. Будет ли она при премьере Ерейско сотрудничать с блоком Петра Порошенко. Союз этих двух фракций – это основание конструкции, не просто коалиции, а конструкции нынешнего режима, политического режима в Украине. И если в этой конструкции не будет Народного фронта, то режим может просто поехать, может просто начинать разрушаться. Поэтому если Народный фронт примет такое решение, а скорее всего он не примет, то тогда Яценюк может добровольно уйти, и тогда запускается процесс формирования нового кабинета и премьер-министра. Но Народный фронт вряд ли пойдет, потому что он понимает, что без Яценюка с другим премьером, техническим премьером фактически, даже не технократическим, а техническим премьером, власть получит президент, и Народный фронт стоит перед перспективой поглощения более сильным игроком блока Петра Порошенко и президентской команды. Гройсман, ну почти та же история, потому что Гройсман человек Порошенко. И разве Народный фронт, Тимошенко, Самопомощь не понимают, что это будет усиление той же фракции блока Петра Порошенко и президентской команды? Поэтому, да, дуализм украинской исполнительной власти вещь не очень продуктивная с точки зрения стабильной парламентской западной политики. Но, в принципе, многих обескураживает и напрягает тот факт, что и Ярыска, и Гройсман могут привести к монополизации или унификации власти в Украине, поскольку тогда кабинет министров будет напрямую управляться со стороны президентской команды и президента лично. Поэтому вся эта игра, вся эта, так сказать, белый и черный шум, серый шум, это все для того, чтобы как-то попытаться добровольно-принудительно заставить Яценюка уйти в отставку. Либо окончательно дистанцироваться от Кабмина, президента и президентской команды, и навесить всю экономическую ответственность возможными неуспехами, неудачами, промахами на Яценюка и Народный фронт.
Считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 15 марта. В президентской кампании республиканцев в Соединенных Штатах может произойти решительный поворот. Праймерис и кокусы проходят сразу в 6 штатах США. В 4 из них они проводятся не по пропорциональной, а по мажоритарной системе. Победитель получает все. Это значит, что на съезд, где будет решаться вопрос о республиканской номинации, от этих штатов поедут только сторонники победителя. Об особенностях этого этапа рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Если соперникам Дональда Трампа удастся победить хотя бы в одном из 6 штатов, они совершат резкий рывок, и Трампу, скорее всего, не хватит делегатов, чтобы обеспечить себе партийную номинацию. Это значит, что съезд будет с открытым финалом. Он будет не утверждать победителя, а избирать его. Один из участников кампании, губернатор Огайо Джон Кейсик, смотрит на такую перспективу с энтузиазмом.
Если Трамп выиграет оставшиеся праймерис, он придет к съезду с нужным количеством делегатов. Но если он их не получит, у нас будет съезд с несколькими именами в бюллетене. Ну и что тут плохого? Это же здорово.
Однако другому сопернику Трампа, сенатору Теду Крузу, эта идея категорически не нравится.
Мы ведем кампанию, чтобы выиграть ее, и всякий раз, когда я слышу разговоры об открытом съезде, я думаю, что это плод больного воображения вашингтонских заправил. Они в панике, сбиты с толку, не понимают, что происходит. Их фаворит не набирает голосов. Но если кучка вашингтонских зельцов попытается устроить открытый съезд и украсть номинацию, думаю, произойдет открытый бунт. Если хочешь нанести поражение Дональду Трампу, а я не думаю, что Дональд Трамп – это правильный выбор в борьбе против Хиллари Клинтон, ты должен победить голосование.
Один из руководителей Демократической партии, лидер фракции в Сенате Гарри Рид, не исключает такого сценария и для демократов.
Не знаю, но это будет занятно. Вполне. Нет, серьезно. Некоторые такие конвенции в прошлом приводили в политику хороших людей.
Но председатель Национального комитета Демократической партии Дебби Вассерман Шульц не согласна с сенатором Ридом.
Я думаю, что борьба на праймерис будет упорной еще несколько месяцев. Но в 2008, как вы помните, тоже предсказывали, что спор дойдет до съезда. Однако этого не произошло.
В 2008 году ни Барак Обама, ни Хиллари Клинтон не набирали нужного числа делегатов. Но Хиллари сняла свою кандидатуру, и Обама остался единственным кандидатом. Нынешний соперник Клинтон, сенатор Берни Сандерс, пока не проявляет ни малейшего желания капитулировать и обещает своим сторонникам бороться до конца. Съездов с открытым финалом у республиканцев не было уже 40 лет, у демократов – 36.
Это был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абаринов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». За вторник, 15 марта, вновь к российским новостям. Мещанский суд Москвы возобновил слушание в отношении одного из лидеров националистического движения в России Александра Белова-Поткина. Он уже около полутора лет находится под стражей по обвинениям в создании экстремистского сообщества на деньги казахского банкира Мухтара Аблязова, полученные, по мнению следствия, преступным путем. Белов-Поткин вину не признает и считает уголовное дело политической расправой. На сегодняшнем заседании были допущены допрошены свидетели обвинения, рассказывает Наталья Джампаладова.
Дело в отношении координатора запрещенных в России организаций «Движение против нелегальной миграции» и «Движение русские» было возбуждено 1,5 года назад. Александра Белова-Поткина задержали 15 октября 2014 года по обвинению в хищении у вкладчиков казахстанского БТА-банка 5 миллиардов долларов. Позднее к этому обвинению добавилось еще несколько – в экстремизме. По версии следствия, бывший глава БТА-банка, казахстанский бизнесмен Мухтар Аблязов, далее цитирую, «обладая значительными средствами и желанием нарушения конституционного строя в Республике Казахстан», конец цитаты, обратился к Белову-Поткину с предложением создать экстремистское сообщество, которое, как считает следствие, должно было, опять цитата, «дестабилизировать политическую обстановку в Казахстане». Кроме того, следователи утверждают, что Александр Белов инициировал в интернете референдум по национальным вопросам, а также организовал проект «Злой казах». Оба проекта, по мнению следствия, были направлены на возбуждение вражды на национальной почве между русскими и казахами. Для реализации планов Аблязова российский националист, как считает следствие, использовал деньги, похищенные в БТА-банке. Александр Белов-Поткин вино не признает. На первом заседании по существу его дела, которое состоялось в Мещанском суде 4 марта, он заявил, цитирую, «Непонятно, кто все-таки организатор экстремистского сообщества, я или Аблязов. Я читал Конституцию России и Казахстана, и желание изменить конституционный строй не является экстремизмом», цитирует агентство РАПСИ одного из лидеров российских националистов. Адвокат Александра Белова Иван Миронов утверждает, его подзащитный невиновен, а уголовное дело в его отношении – это политическая расправа.
По мнению обвинения, все это должно было проходить путем проведения протестной акции, посвященной годовщине событиям Жаназея. Вот якобы во время траурных мероприятий должны были проведены какие-то провокационные действия, которые должны были вот как раз запустить вот эту цепочку событий, которые привели бы к свержению режима Назарбаева. Подходить к этому с точки зрения вообще логики очень сложно, потому что само по себе обвинение абсурдно. Экстремистское сообщество, оно все-таки подразумевает структурное подразделение, распределение ролей, финансирование. Здесь всего этого нет. В деле фигурируют только два основных человека и лидера этого экстремистского сообщества. Это Александр Белов и политолог Петр Милосердов, который в настоящее время находится в розыске. По версии следствия, вот каким-то образом они писали два плана, которые называются «Злой казах» и «План личных мероприятий 16 декабря». И в этих планах как раз и заложена суть вот этих преступных действий, если низко направлено. Какие-либо другие материалы, подтверждающие версию следствия, подтверждающие показания свидетелей, этого в деле нет.
А сам Александр что думает по поводу этих обвинений и вообще по поводу этого уголовного дела?
Все расследование оно проходило вот в какой-то нездоровой обстановке, начиная с того, что у нас поменялся следователь. Как только добавили экстремизм, следствие ушло господину Шайдулину. Все это было сопряжено со скандалом, когда с телефона Шайдулина мне приходили смски, где следователь обещал расправиться с нашим подзащитным, воткнуть отвертку ему в глаз, сломать шею прямо в следственном изоляторе. Это все сопровождалось интересными такими комментариями, что, скажем, если это он не сделает, его накажет Аллах. Это очевидная политическая расправа, потому что в деле нет фактов, подтверждающих виновность нашего подзащитного. То дело Александра в Казахстане, это был действительно обмен опытом политической борьбы. Как раз задача Александра Анатольевича в ходе проведения определенных семинаров была научить казахскую оппозицию, как цивилизованно реализовывать свои гражданские права. Как сделать так, чтобы не допустить кровавых столкновений, которые вот мы все хорошо помним по Жаназе.
Если я правильно разобралась, дело изначально было возбуждено в Казахстане, так ведь?
Да.
С вашей точки зрения и с точки зрения Александра, вот если это рассматривать как политическое дело и политическую расправу, это казахская расправа или российская, вот если так можно выразиться?
Наши правоохранительные органы, они используют казахов как некий таран. Это хороший повод снять все ответственность, умыть руки и сказать, ну здесь какие политические репрессии, если вот мы сделаем все это, осуществляем уголовное преследование, по факту обращения наших казахских коллег. Даже с учетом ужесточения репрессивной, да, обстановки в России, немыслимо, чтобы вот на такой фактуре было возбуждено подобное дело в Российской Федерации. В Казахстане это все прокатывает.
По словам адвоката Ивана Миронова, Александр Белов отказывался давать показания на этапе следствия, в том числе и по поводу взаимоотношений с Мухтаром Аблязовым. Свою позицию Белов изложит в суде во время допроса. 52-летний банкир и бывший министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов в 2013 году был задержан во Франции. С тех пор он находится в заключении по обвинениям в финансовых нарушениях в БТА-банке. Его выдачи сейчас добиваются Россия и Украина. По словам казахстанского политолога, директора Центра группы оценки рисков Дасыма Сатпаева, Мухтара Аблязова в Казахстане воспринимали как политического противника президента республики Нурсултана Назарбаева. По предъявленным обвинениям Александру Белову-Поткину, как полагают его защитники и соратники, может грозить до 7 лет лишения свободы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 15 марта. Его продюсер Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.